Всем привет! Это программа «Богатые тоже прячут». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и мы на моем канале с Ильей Шумановым, основателем Арктиды и управляющим партнером 3Trace Investigations, каждую неделю пытаемся разобраться, какие богатые где что прячут. Илья, привет!
Привет, Таня! Привет, дорогие зрители!
Мы, конечно, не могли пройти мимо одной из главных тем не то что недель, но и, пожалуй, пары месяцев. Это массовый забой скота в нескольких регионах российских. География ширилась, протесты ширились, угрозы облития бензином, которые, кстати, не помогли, потому что у того фермера все-таки забрали весь скот. В общем, докатилось даже до турбопатриотов и зет-блогеров. Даже они стали про это писать крайне возмущенно и, в общем, много вопросов. На фоне того, что власти ничего не объясняют, что произошло, что это за таинственная вспышка пастереллеза, где она, что, может быть, на самом деле от нас что-то скрывают? Короче, из-за отсутствия информации пошла волна конспирологии, как это обычно и бывает. Соответственно, Илья, я предлагаю разобраться, действительно ли кто-то на этом зарабатывает, и конспирологическая версия о том, что это все подстроено крупнейшими агрохолдингами, она справедлива. Или, может быть, там скрывают от нас что-то. Давай попробуем разобраться, в чем мы уверены, что мы знаем, а что нужно смело отметать и не относиться к этому серьезно.
Ух, Таня, много вопросов. Давай потихонечку попытаемся все их разобрать. Ну, начнем с того, что Новосибирская область не исходная точка эпидемии, а первые карантинные очаги были гораздо раньше, и мы знаем про то, что началось это где-то в Забайкалье, потом перекинулось на Алтай, Республику Алтай, потом на Алтайский край, и потом добралось до Сибири, и сейчас уже в Поволжье, и мы понимаем, что уже есть и Калмыкия, и Самарская область, и Удмуртия. Вот, и Пенза, но самое большое количество голов, которое выбыло, насколько я понимаю, которые были забиты, это в Алтайском крае. Вот, по данным известий, это более 77 тысяч голов, которые крупнорогатого скота, которые были забиты. Вот, и очевидно, что в этих регионах во многих был введен режим чрезвычайной ситуации, карантин, запрет на перемещение и, собственно, на продажу скота. Поэтому, собственно, и начали производить изъятие и забой скота у фермеров и у владельцев личных подсобных хозяйств. Для того, чтобы понять, что происходит, ну, стоит, наверное, смотреть и на официальную точку зрения, и на реальность, да, и реальность, она, мне кажется, чуть-чуть отличается от того, что российские власти говорят. Самое главное – конспирологическая или не конспирологическая как бы гипотеза, которая есть, что на самом деле в Новосибирской области и в ряде других регионах эпидемия не пастереллеза, то есть такого заболевания, которое лечится медикаментозным лечением, да, и не требует забоя скота, а это эпидемия ящера. Ящер – очень опасное заболевание для скота. И после того, как я, собственно, разговаривал с людьми, которые в Новосибирской области занимаются как раз сельским хозяйством, и с юристами с новосибирскими разговаривал, и они говорят, что это похоже не на борьбу с пастереллезом или локализацию очагов этого заболевания, а это похоже на ликвидацию вспышки ящера, потому что в случае, если это будет подтвержден ящер, то ящер, то тогда закроют, скорее всего, несколько регионов, а может и всю страну на карантин, и придется России тогда ограничить поставки мяса в Китай, а на текущий момент поставки российского мяса в Беларусь и в Казахстан тоже потребители российской мясомолочной продукции уже ограничены. В пользу этой версии говорят о том, что значит, глава Баганского сельсовета Валентина Зенкова, когда ей позвонил журналист Народного телевидения Сибири Иван Фролов на прямой вопрос о эпидемии ящера, она сказала: «Мы знаем, что такая ситуация есть, на сроки никто не оговаривает, и эта информация не для открытых разговоров. То есть косвенно подтвердила то, что это может быть эпидемия ящера. Также есть доклад Минсельхоза США, который сделан в сельхозслужбой США в Астане, и источники торговых и ветеринарных кругах предполагают, что под видом вспышки пестрелеза и бешенства в Новосибирской области на самом деле может скрываться ящер. То есть американцы тоже об этом говорят. Также, когда журналисты, в частности, Олеся Шмагун из «Новой газеты Европы» брала интервью у местных представителей агропромышленного бизнеса, они тоже упоминают, что ветеринары подозревают у скота ящер, и просто из-за симптомов, которые и клинических признаков, которые появляются у животных. Последний, наверное, самый яркий, такой утверждающий, наверное, или указывающий на ящер сигнал пришел из Свердловской области, где тоже были очаги заболеваний, где тоже происходила изоляция и карантин коров. Об этом говорил губернатор Свердловской области Денис Паслер на закрытом совещании с представителями агропромышленного комплекса. Он также говорил о том, что ящер проник в Россию, и якобы из-за диверсии кого непонятно, скорее всего, какого-то запада, да, или рептилоидов, но Коммерсант также подтверждал эту версию, потому что, разговаривая с участниками местного рынка, ему, журналистам Коммерсанта, тоже указывали на потенциальные возможности ящера. Независимые эпидемиологи, в частности Михаил Фауров, также указывал на это. То есть много-много отдельных свидетельств о том, что это может быть ящер.
То есть, резюмируя, первая конспирологическая версия по поводу того, что на самом деле пытаются скрыть эпидемию ящера, она выглядит скорее правдоподобно, нежели нет. Мы сейчас отметаем, конечно, рассказ про то, что это гибридная война, и это нам, значит, рептилоиды подбросили ящер или, украинский дрон его принес на своих крыльях. Но в целом история с тем, что таким образом пытаются скрыть эпидемию, она, в принципе, выглядит убедительно.
Да, выглядит убедительно, поэтому, собственно, заявление о том, что это какой-то мутировавший пастереллез, мутировавшее бешенство и какие-то неправдоподобные сообщения от представителей ветеринарной службы Россельхознадзора. Почему это происходит? Потому что в том случае, если будет выявлена эпидемия или вспышка ящера, то надо уведомить Всемирную организацию здоровья животных, которая должна предпринять меры и, соответственно, Россию или отдельные регионы России замазать красной краской и запретить, соответственно, перемещение мясо-молочной продукции и всей продукции, которая может быть произведена из животного сырья, за пределы Российской Федерации. Это сильно ударит по российскому экспорту говядины, потому что суммарно за 2025 год основным покупателем говядины стал Китай, закупив более 18 тысяч тонн говядины. И это достаточно большой объем, с учетом того, что Казахстан, например, запретил уже ввоз продукции из России, а эта страна закупала ни много ни мало более 80 тысяч тонн, из 190 тысяч тонн молока, да, то есть это большие объемы, которые теряет российский сельхозсектор. И в этом смысле публичное признание того, что это ящер, конечно, достаточно сильно могло бы сказаться на экономике агропромышленного сектора. Поэтому надо признать, что меры борьбы с ящером – это достаточно сложный процесс. То, что мне рассказывали бизнесмены из Новосибирской области, они говорят о том, что в том случае, если ящер будет подтвержден, то есть, во-первых, весь код забивается, и, это, как передается эта болезнь? Это, на колесах автомобиля это, может быть, через пыль передается, да? И в этом смысле все места, где пасся скот, там, где могло какое-то слюноотделение происходить, там, где, собственно, есть навоз, все подвергается зачисткой, и, по-моему, несколько лет там на этой территории ничего нельзя делать. То есть несколько лет эта территория просто зачищена, и ее нельзя использовать де-факто. Вот, поэтому такая гипотеза есть, она кажется достаточно устойчивой, с учетом того, что есть запрет белорусского минсельхоза и казахстанского минсельхоза, значит, доклад американской ветеринарной службы относительно того, что в России может быть такая вспышка, ну, похоже на правду, вот, с учетом таких серьезных ограничений.
Давай тогда разберем вторую конспирологическую версию, и она, надо сказать, довольно распространена, довольно популярна, и, я думаю, для многих выглядит прям супер убедительно, и вот это вот прям точная история для богатые тоже прячут. Во всем виноваты и на всем этом наживаются крупнейшие агрохолдинги. Чаще всего звучит название «Мираторг». Ну, я думаю, во многом потому, что это просто, наверное, самое известное название из агрохолдингов, из таких компаний, которые поставляют мясо. Короче говоря, вот эти богатые станут еще богаче за счет того, что уничтожат мелких и средних. Вот так примерно звучит эта конспирологическая версия. Тем более, говорят люди, что посмотрите, их-то не трогают, а трогают, значит, бедных фермеров, которых лишают буквально единственной возможности выжить.
Ну, это как минимум отчасти правда, потому что, конечно, сокращение, значит, или массовое уничтожение скота в личных подсобных хозяйствах у фермеров, конечно же, дает преимущество крупным предприятиям. Но, насколько я понимаю, забой скота, вот массовый забой скота, который идет, он идет в том числе и на крупных предприятиях, потому что если эпидемия ящера, собственно, появляется, или пастереллез, или что-то еще, неважно, что за эпидемия, в первую очередь она касается больших предприятий, и в пользу этого говорит, ну, пользу версии того, что это заговор агрохолдингов, говорит только то, что в публичную плоскость выходят только мелкие фермеры и предприниматели, у которых отбирают последнее. У больших холдингов как раз-таки последнее не отбирают, и более того, вот по моей информации, часть агрохолдингов, в которых был забой скота, они просто страховали своих коров, и, ну, условно, если забой коровы происходит, то они просто получают страховой компании выплату. И часто эта выплата гораздо, может быть, даже больше, чем в реальности стоимость этой коровы. У мелких предпринимателей, у фермеров, у владельцев личных подсобных хозяйств, конечно же, нет денег на страхование, и в этом смысле они в неконкурентной такой нише находятся и больше всего страдают из-за этого. А крупные холдинги, безусловно, у них есть такая система страхования. Значит, по поводу обвинений в адрес Мираторга, про Мираторг я предлагаю отдельно поговорить, это важный участок российского агропромышленного сектора, и те, кто досмотрит нас до конца, наверное, они получат какие-то интересные инсайды, вот, относительно кто собственники и как это все устроено, с кем они связаны. Но важно, что у Мираторга как бы нету физического присутствия и производств в Сибири, и едва ли можно сказать, что это основной выгодоприобретатель. К сожалению, у Мираторга очень проблемы большие с публичной репутацией, с репутацией, которая есть. Очень много слухов про эту компанию ходят, в том числе о связи этой компании с Дмитрием Медведевым, что, раскрою, неправда, то есть родственные связи семьи владельцев с супругой Дмитрия Анатольевича Медведева – это неправда. Но важно, что как бы именно шквал негатива и шквал ненависти, который прошел по социальным сетям в России за последние несколько недель, он касался именно Мираторга. Мне кажется, что это очень хорошо срежиссированная кампания конкурентов. Мираторг не является выгодоприобретателем в этой истории, но попал под раздачу, даже не имея производств в Сибири, даже не участвуя вот в этом дележки сибирского пирога, который высвободился от местных фермеров. Вот, поэтому, наверное, оставим эту историю, но надо сказать, что выгодоприобретателем могли стать сибирские предприятия, и в Сибири есть несколько крупных производителей мяса. В частности, это компания «Эконива» Штефана Штура, Штефана Дюра. Это немецко-российский предприниматель. Про него мы тоже предлагаю отдельно поговорить. Есть еще компания Сибагро, которая не такая большая и не входит в топ там, 3-5, наверное, российских компаний. У нее тоже есть производство в России. Но, как я уже сказал, то есть выпадающий объем погибшего или значит, забитого скота, да, у него, ну, то есть по тем объемам в Новосибирской области, как бы это не сильно большой процент, и мы голодными точно не останемся, люди в Сибири голодными не останутся, просто из-за того, что, ну, дефицита мяса в сетевых магазинах не произойдет, из-за того, что так устроено потребление мяса, что в том случае, если падает, ну, производство говядины, люди переходят либо на куриное мясо, на птицу, там, либо на свинину. И в этом смысле, ну, как бы это такой плавающий рынок, и не произойдет, конечно, там, такой вспышки, там, голода, да, или что-то там, отсутствие мяса в принципе. Но для конкретных фермеров, для малого бизнеса это очень показательный урок, что, ну, как бы российские власти дают возможность погибнуть именно этому бизнесу с минимальными выплатами компенсации, которые у них могут быть, но поддержка больших агропромышленных холдингов дает возможность тем, ну, или поглотить рынок, либо, по крайней мере, не потерять ничего. А малый бизнес, скорее всего, он теряет все, и тех выплат, конечно, будет недостаточно для того, чтобы продолжить работу.
Давай тогда чуть подробнее посмотрим на вот эти самые крупные агрохолдинги, на эти большие компании, на тех, кого государство будет спасать, и те, кто, собственно, может стать и бенефициаром нынешней ситуации. Наверное, стоит начать как раз с тех, кто в Новосибирской области.
С Новосибирской области, если начинать. Ну, в Новосибирской области, давай разделим, наверное, тогда производство мяса и производство молока. И то, и другое имеет отношение к коровам, да, крупному рогатому скоту, так называемому, да. И давай пойдем по мясу сначала. Тройка крупнейших производителей мяса в России, потом по молоку. Значит, самое, несмотря на то, что оно меньше мелькает в публичном пространстве, но первое место по производству мяса в России – это группа компаний Черкизово, которая выпускает более 1 000 000 тонн мяса в год. То есть это и бройлер, и свинина, и индейка, вот, и как бы это достаточно большой объем производимой продукции. Владельцы, семья основателей компании горского еврея Игоря Бабаева, вот, сейчас собственниками компании являются его наследники Сергей Михайлов, Евгений Михайлов, а также бывшая супруга Лидия Михайлова, вот, он им передал бизнес лет 10, наверное, назад. У Бабаева сейчас нет даже миноритарного пакета акций Черкизова, при этом он продолжает участвовать в бизнесе, встречается с губернаторами регионов, где у Черкизова либо есть бизнес, либо планируется, то есть таким вот публичным лоббистом является. Занимается он этим предприятием еще с советских времен, там еще с 90-х годов, вот, и по сути, ну, компания это достаточно быстро развивающаяся, в 25-м году приобретают новые активы, например, в Алтайском крае, ну, и, собственно, компания и собственники этой компании Михайловы вошли в мировой рейтинг миллиардеров с состоянием более $1 млрд, то есть это достаточно большие, значит, большая группа компаний. Про Черкизово надо сказать, что буквально вчера в своем телеграм-канале, подписывайтесь на телеграм-канал, я рассказал про подневольный труд северокорейцев, которые как раз трудоустроены на, значит, в компанию Черкизова, как раз занимаются мясопереработкой на одном из предприятий. Это совместный доклад, который сделал Citizens Alliance for North Korean Human Rights, то есть это неправительственная южнокорейская организация, которая отслеживает эксплуатацию северокорейцев, вот, в том числе по всему миру, нарушение прав человека. И если возвращаться к семье Бабаевых, то, ну, то есть, по сути, как бы это семейная компания, бизнес достаточно понятный. Как эта компания смогла пробиться или как бы пройти через все 90-е, как бы нарастить свой бизнес? У меня нет четкого ответа на этот вопрос, но, по всей видимости, это связано в том числе с доступом к каким-то лицам, принимающим политические решения. Вот. Вторая компания – это как раз про то, что ты сказала, это Мираторг, это самый публичный, самый яркий сюжет, самый большой такой объект для ненависти в социальных сетях. Несмотря на то, что, как я уже говорил, прямых, наверное, свидетельств того, что Мираторг мог стать бенефициаром от забоя скота, нету, да, и в этом смысле компания достаточно известная, но публичных связей как бы с российскими властями у нее нету. Ну, я предлагаю чуть поглубже заглянуть в эту компанию. Значит, она принадлежит двум братьям, Виктору и Александру Линниками. Значит, состояние обоих более, значит, миллиарда долларов, 1,3 миллиарда долларов. И мы видим, что эта компания, из открытых источников смотрим, что компания выплачивает дивиденды, и дивиденды Линникам выплачиваются регулярно, ну, в год по 2, по 3 миллиарда рублей. Суммы приличные, дают возможность, наверное, людям как бы официально считаться миллиардерами и как бы платить налоги с этих доходов, что неплохо, на мой взгляд. Вот. Но важно, что как бы эту компанию связывают с семьей Светланы Медведевой, которой тоже в девичестве была фамилия Линник, но это было неоднократно опровергнуто, ну, несмотря на то, что холдинг является получателем государственной поддержки. По моей информации, компания стартанула и взлетела в 2000-х, на самом деле, когда к власти пришел Виктор Зубков, он был зампредседателя правительства, курирующего агропромышленный сектор, потом короткое время он был премьер-министром в Российской Федерации, и компания действительно пользовалась его поддержкой, в этот момент как раз у нее пришел пик, и в своих интервью Линники об этом тоже регулярно упоминали. Вот. Но из интересных нюансов, что в 90-х компания была в 95-м году, они начали импорт говядины и свинины из Латинской Америки. И из интересного, что первая жена Александра Линника, Елена, вплоть до 2004 года работала в Главном таможенном управлении в Москве. Возможно, помощь супруге помогла каким-то образом компании активно развиваться. Ну, с учетом того, что как бы это была внешнеэкономическая деятельность, а родственница участвовала как раз в надзоре за этим направлением. Вот. И, собственно, про Линников много чего уже сказано, но неизвестно, например, о том, что дочь от первого брака Виктора Линника сейчас носит фамилию Кавальери. Она вышла замуж за итальянца Энтони Кавальери, они сыграли свадьбу на итальянском острове Бари. И в начале 2026 года, несмотря на кризис, все рестораны закрываются, мы знаем, а на Остоженке открылся новый ресторан Новиков Групп под названием Кавальери, с одноименным названием, как у дочки, соответственно, Линников, где шефом работает Энтони Кавальери. И до этого там был ресторан просто Новикова, и это очень интересный проект. Почему? Потому что помимо Виктора Линника и известного ресторана Новикова, там еще есть супруга Бондарчука, Светлана Рудская. Вот. Это все непростые люди. Новиков – член общественного совета и друг Михаила Мишустина. Это налоговая служба, это, собственно, правительство, это все государственные льготы и субсидии, как мы понимаем. А Бондарчук – член Высшего совета «Единой России», ни много ни мало, а политический функционер. То есть, в принципе, Линники достаточно активно обходятся и, значит, своими политическими связями. Но, как бы, если говорить про бизнес, то у Линников с Новиков Групп есть еще один проект – это сеть бургерных «Фарш». Кто был в Москве, видел, наверное, большое количество таких, да и, собственно, там это франшиза, по-моему, за пределами Москвы уже есть. Из интересного, там еще есть, конечно же, иностранный бизнес. Этот бизнес, как бы, наверное, тоже можно было рассказать, но мы сконцентрируемся, наверное, на России. И последний, наверное, крупный игрок на рынке мяса – это группа компаний «Ресурс». Они в основном занимаются птичьим мясом, да, то есть занимаются птицей, и это собственниками этой компании являются братья Владимир и Виктор Наурузовы. Их, ну, собственно, считают самыми непубличными людьми в российском агропромышленном комплексе. Почему? Потому что у них фокус торговли с Африкой. То есть Африка – это нескончаемая просто черная воронка для продуктов питания. И почему это так организовано, почему они сфокусированы на Африке? Одна из версий, что Владимир Наурузов – это выпускник военного университета иностранных языков Минобороны, а мы знаем, что это кузница кадров для ГРУ, и он, собственно, служил в спецназе ГРУ в Ростове. И, собственно, об этом Наурузов пишет в своем профиле в «Одноклассниках», что он заканчивал этот вуз. Но, несмотря на то, что Африку связывают с Игорем Ивановичем Сечиным, он как бы курирует как бы это направление неформально, да, вот, становление группы компании «Ресурс» не обошлось без участия лиц из ближнего окружения госкорпорации «Ростех» Сергея Чемизова. До 2008 года существовала аналогичная компания группы предприятий «Ресурс», сейчас уже ее ликвидировали, и, значит, она вошла в состав других предприятий. Учредителем этой предприятий был Виктор Наурузов и Екатерина Игнатова, супруга Сергея Чемизова, что, понятно, объединяет, по крайней мере, на начальном этапе становления этого бизнеса, может быть, как бы был Чемизов, как бы, участвовал в этом проекте.
Семья... Непростые все люди, хочется сказать.
Да, непростые люди. И, собственно, про родственников Наурузовых можно сказать, что это там люди тоже работают в этом семейном бизнесе. При этом, кроме простых автомобилей, там, которые свойственны бизнесменам, да, у людей есть Феррари, Бентли, Ламборджини, Майбахи. И все детки Наурузовых ездят на машинах с государственными номерами 009. Собственность, та, которая есть у семьи Наурузовых, она тоже попадает примерно в очаг размещения чемизовских семей. Да? Наурузовы владеют двумя домами в элитном подмосковном поселке Жуковка, где, собственно, есть активы у Екатерины Игнатовой, которую мы упоминали, жены Чемизовой, Александра Чемизова, вот, Любови Чемизовой. То есть это такое гнездышко Чемизовых, тоже недалеко находятся, собственно, эти активы. Это может быть совпадение, но я как бы связываю, что это очень сильно похоже на... нас такую связь. И еще один важный момент, что Наурузовы через свою землячку Светлану Васько могут быть связаны с международными морскими перевозками, в том числе нефтепродуктами и подрядчиком строительства нефтепроводов для Роснефти. Об этом писал телеграм-канал ВЧК УГПУ, связав Наурузовых с Васько при помощи авиационных броней, то есть они покупали билеты вместе. В этом смысле, как бы, это достаточно показывает какую-то тесную связь с Роснефтью, а ГРУ и, значит, связи с Африкой, да, то есть мы знали, что уже усечена такая связь есть. Ну и последний комментарий здесь, чтобы с мясом закончить, это то, что частный спутник Владимира Наурузова в поездках, это московский нотариус Игорь Заграй. Они 4 раза летали вместе в Арабские Эмираты. Это продолжалось как минимум до 2021 года, то есть Наурузовы вместе с ним летали. И в 2024 году Заграй получил 11,5 лет за мошенничество. Уголовное дело было связано с тем, что он подделывал завещание умерших людей с целью присвоения своих квартир. То есть такая очень интересный сюжет, конечно, напрямую не связанный с мясом, но, наверное, характеризует людей.
Давай теперь, наверное, к молочному перейдем. Очень у нас все будет кошерно. С мясным разобрались отдельно, давай теперь молочное. Можем ли мы здесь посмотреть на каких-то либо бенефициаров, либо просто людей, на которых падают какие-то подозрения?
Да, это еще более, мне кажется, интересная история. Почему? Потому что молочка еще сильнее связана с властью, чем мясное производство. На первом месте по производству молока это более 1,3 миллиона тонн молока в год. Собственно, это группа компании «Эконива», бренд «Hochland Russia», Штефан Дюр, о котором я уже говорил. Успехи «Эконивы» связывают с крестным Штефана Дюра Алексеем Гордеевым. И он прям крестный, то есть он во взрослом возрасте, Штефан Дюр, пошел и покрестился, и крестным отцом его стал Алексей Гордеев, который ныне занимает должность заместителя председателя Государственной Думы, то есть он вице-спикер. И долгое время был он заместителем министра сельского хозяйства, потом министром сельского хозяйства, потом зампредом в правительстве, потом возглавил Воронежскую область, где основные активы у Штефана Дюра находятся. И Гордеев с Дюром очень тесно связан, в частности, в 2017 году компания «Эконива» купила холдинг АК «Агро» у сына Гордеева, Никиты Гордеева. Этот холдинг, собственно, в Рязанской области занимал второе место производства зерна в регионе. И минимум 1 000 000 000 рублей Дюр заплатил за этот холдинг Гордееву. Да? Интересно, интересно. Но компания, на самом деле, как я уже говорил ранее, в сибирском регионе достаточно активно присутствует, и как раз связь последнего забоя скота связывают со вспышкой якобы ящера, в том числе на предприятиях Штефана Дюра. По крайней мере, об этом как бы вот говорят в пабликах, местные жители об этом говорят. Но само предприятие «Эконива», несмотря на тот объем производимого молока, достаточно неустойчиво. Почему неустойчиво? Потому что она перекредитована, закредитована и постоянно находится в долгах. В ноябре 2018 года, значит, собственником головной компании «Эконивы» «Экозем Аграр» стала структура «Альфа-банка» Михаила Фридмана и его партнеров. И это стало, как, почему это произошло, потому что это была форма рефинансирования банковского кредита, которое «Эконива» брала в другом банке, в Московском кредитном банке Романа Авдеева. То есть продала долю, переуступила долю Альфа-банка. В 2020 году Альфа-банк вышел в состав акционеров «Эконивы», и все долговые обязательства остались Россельхозбанку. Мы знаем, что это за структура. В 2021 году Россельхозбанк потребовал досрочно погасить часть долга и намеревался, собственно, забрать у Дюра его доли в части его компании. Это было, конечно же, большая травма, потому что, ну, как бы «Эконива» холдинг там, ну, тоже плотно связанный с представителями власти. И дошло дело до суда. Это небывалое дело, когда крупный агропромышленный холдинг судится с Россельхозбанком, оспаривая кредиты. «Эконива» проиграла этот суд, вот, но по факту стороны внезапно договорились. Причины договоренности как бы не ясны, но важно, что Россельхозбанк заявил, что возобновит финансирование проектов «Эконивы». Итогом этого стало то, что компания перерегистрировалась в России. Но, несмотря на это, в конце 25-го, в начале 26-го года часть активов «Эконивы» Штефана Дюра, в частности, это как раз сибирские активы, там, где якобы произошла вспышка как раз ящера или там других заболеваний, Сибирская академия молочных наук и «Эконива молочные реки», которые строят в Новосибирской области большой завод по переработке сырого молока, которую продукцию должны были экспортировать как раз в Китай, оказалась в залоге у Совкомбанка. А головная структура этих компаний, значит, перешла неизвестной московской компании «Агроника». Эта компания, по всей видимости, связана с другим банком, Совкомбанк, который, ну, и получил в залог доли в этих компаниях. Не буду переходить в детали, но важно, что мы видим постепенное реструктуризирование банковских кредитов от одного банка к другому, так, чтобы один банк отказывается от кредита, требует погашения, Дюр идет в другой банк, и даже государственный банк вот в какой-то момент отказывается от кредита и, по сути, переступает еще Совкомбанку. Думаю, что Дюр балансирует на грани того, чтобы его бизнес, собственно, ну, либо его в банкротство перевели, либо, может быть, передали другому более устойчивому собственнику, либо он развалится на несколько кусков. Вот. Из важного в компании Дюра также работала родственница депутата зампреда комитета по агропромышленной политике господина Плотникова, который тоже имеет прямое отношение к, ну, собственно, к выработке законодательства, к лоббизму в агропромышленном секторе. То есть Дюр не такой уж простой человек вот, для, значит, для российского рынка. Второе место на рынке молока – это агропромышленный комплекс Ткачева, бывшего депутата Государственной Думы, бывшего министра сельского хозяйства. Тут, наверное, долго разговаривать про него мы не будем. Миллиардер долларовый. Из известного, что агрокомплекс Ткачева, помимо того, что в России достаточно активно занимался захватами земель фермеров, с началом войны в Украине полномасштабного вторжения, собственно, еще забрал более 160 тысяч гектаров в Донецкой и Луганской области. И вот местные жители говорили, что с применением угроз заставляли фермеров переформлять документы или вынуждали их отдавать часть урожая. Об этом писал большое расследование Wall Street Journal. Семья Ткачева достаточно активные и влиятельные тоже бизнесмены. В какой-то момент торговый центр в Краснодаре, который принадлежал дочери Александра Ткачева, перешел в семье Ротенбергов. Ну и, собственно, тут, наверное, про Ткачева много не надо говорить. Единственное, что добавлю, что Ткачев активно участвует во всех таких сделках по покупке и приобретению новых активов внутри России. И не так давно, после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, он купил одно из охотхозяйств, в частности, охотхозяйство «Шанское» в Калужской области у, по сути, главы главного регулятора, главы Россельхознадзора Сергея Данкерта. О нем мы тоже можем поговорить. Вот. Последнее место в списке молочников, веселых молочников российских, это крупный молочный холдинг «Агрокомплектация». Холдинг принадлежит Сергею Новикову, который работает, собственно, в этом агросекторе очень долго. И Новиков связан с кланом Патрушевых, и вице-премьер правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев, сын помощника президента и бывшего руководителя Федеральной службы безопасности, получил от Новикова дачу в 2023 году. И это очень интересно, просто потому что, значит, такая связь не всегда можно, не всегда такую связь можно отследить, но вот здесь она такая прямая, достаточно понятная. За месяц до этого Новиков получил от Патрушева-младшего медаль за заслуги перед Отечеством первой степени, что тоже может быть понятно. Вот у нас такие вот промышленники российские, связанные с властью.
Давай тогда теперь уже чисто про власть поговорим, потому что, конечно, невозможна конспирология без того, чтобы не обвинить в том, что это на самом деле все виноваты профильные министры. Ну, как бы ответственность за все должен нести глава Россельхознадзора. Кстати, он-то за бой скота, по-моему, активнейшим образом поддерживает. Вот. А может, у него там какие-то интересики прячутся?
Да, про Сергея Данкерта я могу долго рассказывать. Сергей Алексеевич – известная фигура на рынке агропромышленного комплекса не только как регулятор, но и как и владелец. Вот. У него достаточно большие активы. Об этом, собственно, я рассказывал в расследовании Центра управления расследований. Это был достаточно, там, по-моему, 16-й год, вот, или 17-й год, когда мы делали это расследование с Суром. Речь шла о том, что у него, у Данкерта есть достаточно большое крупное предприятие «Агроплемсоюз», который как раз связан с непосредственно сельским хозяйством. Сейчас там рулят члены его семьи, формально он передал долю в доверительное управление. Вместе с этим у него есть несколько компаний агроменеджмент, крупные строительные компании, охотничьи хозяйства, которые есть. То есть это такой большой делец на рынке агропромышленного хозяйства и строительства в России. Я имею в виду семью Данквертов. Он связан также с господином Гордеевым, о котором мы упоминали. Тоже у них тоже был совместный бизнес с женой нынешнего зампреда Государственной Думы Алексеем Гордеевым. И Данкверт, как я уже говорил, продал охотничье хозяйство крупному игроку на рынке агропромышленности, это сельского хозяйства, это как раз, значит, Ткачеву, бывшему министру сельского хозяйства. То есть все переплетено, все очень сильно связано. Но из важного, значит, Данкверт уже достаточно пожилой, скажем так, государственный деятель. На должности он находится с 2004 года. Да, он активно помогает российской внешней политике, ограничивая поставки на, ну, на импорт продукции там, то из Турции, то из Белоруссии. Вот. И даже в какой-то момент у него конфликт лично случился с Александром Лукашенко, я хочу сказать. Да, это тоже немаловажно, что человек может идти на такие вот, активные действия. Но его сильно защищают представители российской власти. И у него есть такое достаточно сильное лоб. И он с российскими силовиками на этом рынке, ну, в принципе, хорошо ладит. Но с приходом Патрушева на кураторство агропромышленного комплекса, ну, конечно, найти бы человека посговорчивее, без собственных связей, без собственных интересов. И мне кажется, что как раз новосибирский конфликт, новосибирский забой скота может привести к отставке Данкверта, как человека, который не справился с эпидемиологической обстановкой, потому что это его была задача как раз следить за этими вещами.
Ну, здесь только надо сделать небольшое пояснение, что мы говорим про Патрушева-младшего, потому что у нас же это непотизм, вот, поэтому младший Патрушев, сын старшего Патрушева, он у нас, значит, имеет портфель.
Портфель заместителя председателя правительства Российской Федерации, да. И самый главный регулятор, ну, как бы на этом рынке, это Минсельхоз. И Минсельхоз с мая 2024 года возглавляет Оксана Лут. Это правая рука как раз-таки Дмитрия Патрушева, младшего Патрушева, который вместе с Лут проработал вместе в долгое время в ВТБ, потом они поработали в Россельхозбанке, и потом она стала заместителем у Патрушева в Министерстве сельского хозяйства. Вместе летают они в Ниццу. Несмотря на то, что у Лут есть ее супруг, адвокат Андрей Лебедев, он владелец адвокатского бюро «Юркон», которое, собственно, работает в том числе с органами власти, это основной бизнес этой компании. В частности, компания оспаривает проверки Россельхознадзора. То есть тоже есть переплетение. Муж работает, значит, на защите клиентов, Россельхознадзор, соответственно, накладывает штрафы на предприятие. И тут надо сказать, что как бы очевидно, что Минсельхоз находится под Патрушевым-младшим, и ему хотелось бы, наверное, расширить свое присутствие в этом секторе, убрав Данкверта, наверное, посадив своего какого-то человека из Россельхозбанка или из других каких-то агропромышленных направлений, да, и предприятий. Собственно, это вот, наверное, полный спектр, когда мы говорим про регуляторов и про бизнес, верхушку этих двух структур.
Резюме. Что в итоге нам кажется более убедительным, что кажется прям такой чистейшей конспирологией, на которую не стоит обращать внимания, потому что, ну вот мы разобрали главных, так сказать, персонажей во всем этом. В итоге пострадавшая страна – это небольшие, совсем маленькие фермерские хозяйства, абсолютно разоренные и брошенные властью. Ответственность за это пока никто не несет. Что можно в качестве резюме здесь предложить?
Резюмируя, можно сказать, что каждое крупное предприятие в России, значит, оно будет, наверное, расти и будет таким образом монополизировать, забирать рынок, до которого может дотянуться, а мелкие производства, они будут закрываться просто в силу того, что в России существует вертикализация власти, которая предполагает под собой укрупнение любого бизнеса до уровня большого вертикально интегрированного холдинга, да. То есть, конечно же, в России не останется одного единственного предприятия, но уже видны такие следы крупных олигополий, да, назовем так, крупных олигархических структур, которые связаны с властью, назовем их чеболями даже, да, по южнокорейскому формату, когда есть независимый бизнес, но который непосредственно связан, независимый частный бизнес, который связан с властями. При этом технически у малого бизнеса очень, скажем так, немного шансов для того, чтобы выжить, потому что государственный сектор требует большого количества контроля. Есть десятки разных систем, государственных систем, которые контролируют, значит, перевозку скота, значит, внешнеэкономическую деятельность, регистрацию там зерна и так далее, и так далее. И каждая эта информационная система требует, значит, интеграции, требует обслуживания и так далее, и так далее. Мы понимаем, что личное подсобное хозяйство или фермер небольшой просто с этим, с этой нагрузкой справиться, ну, технически не может. И это повод для штрафов, повод для давления, невозможность получения государственных субсидий. И государственные субсидии – это одна, наверное, из таких морковок, которые, собственно, российская власть пользуется для того, чтобы стимулировать, с одной стороны, рост как бы бизнеса, но с другой стороны, для малого и среднего бизнеса эти морковки очень маленькие, они не позволяют ему выживать. Я думаю, что в ближайшее время на малый и средний бизнес будут в меньшей степени обращать внимание. А вот крупный бизнес потребляет миллиардные государственные субсидии, и ему проще выжить просто за счет того, что он больше интегрирован в финансовые, значит, схемы, о которых мы говорили, например, страхование крупнорогатого скота, получение льготных кредитов, доступ, соответственно, к субсидиям. И в этом смысле, скорее всего, ну, как бы толстый сохнет, худой сдохнет. И в этом, как бы, этой фразой, наверное, можно определить будущего российского сельскохозяйственного рынка. Малый бизнес, к сожалению, не интересует сильно российское государство, а проще работать с крупняком, который и останется, мне кажется, в каком-то виде на рынке российского агропромышленного комплекса.
Тем более, что весь этот крупняк уже поделен между приближенными, проверенными и доверенными лицами, как мы только что услышали, все знакомые фамилии. Тут те и Патрушев, и Чемезов, и все на свете. Спасибо большое, Илья Шуманов, как всегда, блестяще помогает разбираться в том, что происходит, кто где что прячет. Спасибо огромное, пожалуйста, поставьте лайк нашему видео, заходите в комментарии и увидимся.